Работа не волк. Отдохни. Послушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте, и снова Сергей Мардан на радио «Комсомольская правда». Так, о чем мы поговорим? Слушайте, ну мы, наверное, еще поговорим, опять-таки, про Путина, но в другом разрезе, про ковид. Вот тут, конечно, Владимир Владимирович два дня выступает по этому поводу. Вчера я его аккуратненько цитировал про то, что вот он пересказывал, что даже его знакомые проявляют какую-то несознательность, и он им говорит, типа, значит, прививайтесь, и они не прививаются. С моей точки зрения, не надо было бы президенту таких вещей говорить. Хотя кто я такой, чтобы, вот, так сказать, вообще судить о словах, о том, что надо, что не надо российскому президенту. Но я сужу об этом как не о словах Путина, а как о том, что говорит и что делает российская власть. И вот отсутствие какой-то решительности, последовательности и уверенности в себе меня, честно говоря, смущает. Единственное место, где я вижу уверенность, она многих бесит причем, это Москва. Но, допустим, московского мэра, да, действительно, к нему в Москве такие очень полярные мнения, вот такие, как я, допустим, Сергея Семеновича поддерживаю. Я исхожу просто из объективных вещей. Похорошела Москва? С моей точки зрения, похорошела. А кто-то Собянина ненавидит. По тем же самым причинам они считают похорошела, но не ту сторону. А я считаю, что забота любой власти на региональном уровне, на городском уровне, на уровне страны, прежде всего, базовая функция власти, государства – это защита государства, защита граждан. Соответственно, если вы стоите на позиции, что болезнь действительно смертельна, что болезнь выкашивает и так истончающийся вот этот вот слой русских людей, размазанных по 1/6 части суши, которых всего 145 миллионов человек, а больше 1000 человек мрет ежедневно, ну тогда исполняйте свои обязанности, как положено. Не ерзайте. Ну, тем более, что вам же ничего не угрожает, у вас же не будет там через год или через полгода выборов, на которых вас смогут не избрать. Выборы прошли, вы уже избрались, вам ничего не грозит. То есть, если вы считаете, что надо ввести принудительную, обязательную вакцинацию, введите ее. Но не ерзайте, я так думаю. И не нужно манипулировать статистикой. Вообще, я бы запретил бы любую статистику сейчас публиковать. Тем более, что она, очевидно, не полная. Тем более, что она, в общем, не позволяет ни на что опереться. Вот если бы настоящим пропагандистом был бы я, и мне сказали бы: Сергей Александрович, дорогой, значит, нам нужно сейчас как-то вот обосновать, объяснить и вот это вот все, что мы так любим. Почему нужно идти вакцинироваться? Я бы сказал, что, во-первых, идите к черту, просто издайте чрезвычайный декрет. Просто издайте декрет. За неподчинение будем арестовывать. Или что-нибудь еще будем делать. Ну, такое же вот. В старом добром стиле 20 века. Но если бы вдруг пришлось бы поиграть в демократию, я сказал бы: для начала давайте перестанем публиковать любую статистику. В нее все равно никто не верит. Она неубедительна. Но даже когда я читаю статистику из разных стран мира, она тоже, в общем, производит какое-то там бурление у меня в голове, и я понимаю, что у меня цифры не бьются. Просто, ну, не бьются они у меня. Ну, а возвращаясь к Путину, то есть для него-то на самом деле ковид это не более чем повод, опять-таки, для определения места России, так сказать, в этом глобальном мире, политическом прежде всего, где меняются центры силы, вот перемещаются из одной точки планеты в другую, где линии напряжения перемещаются из одного региона в другой. Да, ковид стал тем самым настоящим черным лебедем, который там обрушил всю ситуацию. Правила игры 2 года назад сменились. В этом смысле российский президент абсолютно прав. Абсолютно прав. Весь цивилизованный мир, так называемый цивилизованный мир, просто добровольно, не просто выстрелил себе в ногу, а выстрелил себе в коленный сустав картечью, чтобы восстановить ее было невозможно. А если вот сопоставлять развитие этого сюжета двухлетнего там, с той же самой зеленой повесткой, которая довела весь мир до энергетического кризиса, вот он сейчас, это вообще не поддается никакому человеческому объяснению. Зачем? Как? Почему, с какой целью? Ну, каков вот замысел-то этот всемирный? Вот эта вот мировая жаба, вот это вот правительство рептилоидов, которое где-то сидит там в подземелье в штате Вермонт, оно для чего все это делает? Чтобы что? Вот чтобы что? Не могу объяснить. Рад был бы там что-то сформулировать внятное, но не могу. Ну, хорошо. В сухом остатке. Пандемия стала очередным напоминанием, насколько хрупко наше мировое сообщество. А Путин сравнил смертность от коронавируса с потерями в Первой мировой войне. Почему в Первой мировой войне он решил сравнить? Почему не с 7-летней войной какой-нибудь? Или с 30-летней войной? То есть кому интересны потери в Первой мировой войне, Владимир Владимирович? Это было больше 100 лет назад. Кому это интересно? Ну, тем более, что это никого не убедит. Вот, любой историк, ну, там был, правда, историк Алексей Миллер, ну, в общем, как-то он так неудачно попал под раздачу, не получилась у него дискуссия с российским президентом, а жаль. Алексей Миллер очень хороший историк. И было бы здорово, если бы вот в Совете Безопасности России прочитали бы пару книжек Алексея Миллера. Я рекомендую всем, я читал несколько его работ. Если посмотреть на потери стран в Первой мировой войне, то нет, там самые большие потери понесла Франция, после чего она уже не оправилась от них. Но дело в том, что в Первой мировой войне были убиты сотни тысяч, миллионы молодых французов, которые сейчас в легкой форме переносят ковид. А сейчас все же, как ни крути, ковид выкашивает людей все там, ну, в основном все же, вот в основном. Статистики-то опять нет, не знаю, на что опереться. 50+. Опять-таки, какой замысел Господа Бога, который вот выбивает людей средних лет, как мы думаем, я не знаю. Но это так. Вот, поэтому вот эти исторические аналогии здесь не очень уместны. А другое дело, что ковид, который начался два года назад, нанес, ну, мне иногда кажется, даже смертельный удар по концепции глобализма, которая сложилась там к 2019 году, большой мир, Евросоюз, вот этот вот коллективный Запад, который движется в сторону леволиберальной повестки, всемирное правительство и так далее, и так далее. И действительно, когда страны начинали, даже европейские страны, когда они начали закрывать границы друг от друга, значит, запирать на складах там какие-то маски, которые, как выяснилось, они разучились производить, вакцины стали делить и так далее, и так далее. Это нанесло чудовищный удар концепции глобального мира. А сделал ли мир поворот в сторону крупных национальных государств, я не уверен, конечно. То есть, если это так, шансы России сильно повышаются. Почему Путин об этом говорит? Почему он вот со скрытым энтузиазмом об этом говорит, вот про это хрупкое мировое сообщество? Россия заинтересована в том, чтобы мировое сообщество стало хрупким. И в продолжение, когда Путин говорит о том, что нужно сохранить Совет Безопасности ООН и право вето, это про то же самое, про то, что было бы здорово, если бы не было никакого глобального мира, мирового правительства, а все осталось бы как в 1945 году, когда миром правят из Москвы и Вашингтона. Это было бы здорово. Это, к сожалению, уже не так, потому что миром правят из Пекина и Вашингтона. Вот. Но есть шансы, что вот вместе с Пекином и Вашингтоном еще где-то сбоку окажется Москва, Париж, Берлин и Анкара. Вот как-то так. Но нас это тоже устраивает. То есть у нас шансы повышаются в этой карточной игре, в любом случае. А в однополярном мире, где есть только Вашингтон и Брюссель, шансов у нас никаких нет вообще. Нас сожрут в течение 30 лет, от нас ничего не останется. Если что-то не произойдет, конечно. Вот. Но о чем Путин не сказал, о чем лично мне хотелось бы поговорить сейчас, это про совершенно необъяснимую ситуацию со спутником Ви. Что с ней происходит? почему ее не сертифицируют во всем мире? Да, я знаю, я вот на протяжении последнего года говорил, что ее сертифицировали то, значит, в Аргентине, то в Сан-Марино, то где-то еще, там, Таиланд принимает теперь людей, вакцинированных спутником ВИ. Кто-то еще, по-моему, начал принимать, типа Камбоджа какая-то. Но им кушать нечего, поэтому принимают. Но почему вот никак не развивается ситуация с сертификацией первой в мире вакцины от коронавируса в Европе и в Штатах? На это не дается никаких объяснений. А когда не дается никаких объяснений, это, в общем, мягко говоря, не облегчает задачу по вакцинации народа населения Российской Федерации. Сейчас через 30 секунд будет короткий перерыв на новости. Мне не хотелось бы вот на полслове прерываться. Я попробую сделать вот короткий обзор там важнейших сообщений, которые пришли со стороны ВОЗ, со стороны Евросоюза. И попробуем сделать из этого какой-то вывод. Может быть, даже предложение для российской власти, что она должна делать, как она должна поступить. Не отключайтесь. На Ютубе, да, Мардан остается.
Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте, и снова Сергей Мардан на радио «Комсомольская правда». Идет трансляция в Ютубе, на Ютуб-канале «Радио «Комсомольская правда». Я всем рекомендую подписаться, я рекомендую ссылку на этот эфир отправить всем своим друзьям, знакомым, членам семьи, и не забывать ставить свой честный трудовой лайк. А можете писать в чате, можете писать по номеру 8-967-200-97-02. Это WhatsApp, Telegram, Viber. Вот любой мессенджер используйте, пишите, соответственно, комментарии и вопросы по ходу эфира. А я помню, что я обещал сегодня найти время прочитать какие-то комменты, которые мне пишут в Инстаграме в Директе. Это вот кто совсем, значит, боится товарища майора и хочет эксклюзивчика. Пожалуйста. Прочитаем сегодня. Значит, по поводу того, что происходит со спутником ВИ. Происходит нечто совершенно необъяснимое. Почему это объясняет, почему это продолжает комментировать Песков, для меня тоже необъяснимо. Это должны на самом деле комментировать либо РФПИ, вот, которому была поручена вся эта блуда с экспансией на внешний рынок, и полгода назад, год назад Дмитриев был настолько активен, то есть он из телевизора же не вылезал. Он рапортовал о победах. Но, правда, я так и не понял, в Аргентину в итоге вот поставили законтрактованную вакцину или они разорвали контракт? Вот что-то я не слышал. А китайцы сертифицировали для своего рынка? Да я знаю, что нет, китайцы на свой рынок в принципе никого не пускают. У них 4 китайских вакцины, и они всех тотально отвакцинировали. Но они китайцы. Но это хорошо. А что с Европой? Мы же привыкли ездить в Европу. Некоторым недостаточно поездок только в Турцию. Турция принимает. Ну, туркам деньги нужны, плюс, в общем, как бы они исходят из концепции космет. Судьба. Все в воле Аллаха, все в воле Божьей. В переводе на русский язык. В этом смысле, да, русские очень похожи на турок. А что с европейцами? А кто хочет поехать в Карловы Вары, в Чехию, которые, правда, теперь враги России? А если кто-то хочет поехать в Париж и не умереть? Или Берлин, или Мадрид, или Лиссабон. Да мало ли интересных мест в Европе, куда, в общем, ну, довольно много русских людей привыкли ездить. Вопрос, я не очень понимаю. А они говорят о том, что вот это официальное сообщение регистрации спутника ВИ в Европе в 2021 году не состоится. Да мы и так понимали, что она не состоится в 2021 году. А что с регистрацией ВОЗ? Она состоится или нет? Тоже ответа никакого нет. Зададим эти вопросы и, возможно, получим ответы у Артема Гиля, эксперта Высшей школы управления здравоохранением Сеченовского университета. Артем Юрьевич, здрасте.
Здравствуйте.
Объясните, пожалуйста, вот что происходит, точнее, что не происходит с регистрацией спутника в странах Европейского Союза. Ну, давайте и Америку тоже, в общем, будем иметь в виду. Почему не регистрируют?
Ну, здесь комплекс факторов, конечно, играет роль. Нельзя сказать, что только одна причина есть, по которой не происходит регистрации. Ну, если рассматривать Евросоюз, то он все-таки достаточно гетерогенный, там нет единой позиции насчет нашей вакцины. Связано это с тем, что, в принципе, каждая страна в Евросоюзе может на свое усмотрение самостоятельно, не дожидаясь центрального регулятора Европейского медицинского агентства, его одобрения, каждая страна может самостоятельно регистрировать вакцину у себя. Например, так сделали Венгрия, она начала вакцинацию и проводит вакцинацию спутником, и Словакия. Словакия использовала только первую партию, и затем по политическим мотивам и причинам они отказались в итоге опять от этой вакцины, потому что разная позиция была у президента страны, и у премьер-министра страны, и у министра здравоохранения. Против использования вакцины в Словакии выступал президент страны.
Артем Юрьевич, простите, что я перебью вас, просто вот на самом деле, поскольку я там часто хожу на Первый канал, вот эти вот политические аспекты, вот даже мне уже надоело обсуждать. Вот не обижайтесь только, правда. Вот столько там российская официальная пропаганда об этом уже сказала, что это враги на Западе не регистрируют спутник ВИ, что даже меня, пропагандисты, уже тошнит. А другие объяснения какие существуют на самом деле?
Другие объяснения, значит, учитывая вот такой вот политический контекст, я почему с него начал. России необходимо соблюдать очень-очень строго все критерии проведения клинических испытаний и надлежащей производственной практики. Есть такие критерии, которые предъявляются к любым клиническим испытаниям. Учитывая, что пристально наблюдают за Россией наши аполитические оппоненты из Европы, из США и так далее, и конкуренты в лице производителей зарубежных вакцин, Pfizer, Moderna и так далее, необходимо очень строго и проводить по международным стандартам клинические испытания.
Так, мы что, не проводим, что ли, их по стандартам?
Проводим, но есть замечания. Вот когда пристально наблюдают за деятельностью страны, то необходимо, конечно же, выполнять полностью все требования, которые... Ну, сразу стоит сказать, что идеальных исследований не существует. Любое клиническое испытание имеет достоинства и недостатки, связанные с дизайном исследования, связанные с ошибками выборки и так далее. Они неизбежны, они есть в любом исследовании. Поэтому, когда пристально наблюдают за вашими исследованиями, необходимо проводить их, соблюдая все стандарты. Например, в России исследование третьей фазы было проведено на выборке очень малого размера, которая не соответствует международным критериям. Исследование должно быть многоцентровое. Как правило, если за рубежом оно проводится, там речь идет о нескольких тысячах человек. А у нас в Ланцете была опубликована статья, где всего было проанализировано 38 человек, третья фаза. Mm-hmm. То есть уже вот к этому нарекание уже. Затем экспертам зарубежным не были предоставлены первичные данные в полной мере. Были только заявления от производителя, что мы все делаем правильно, провели исследования полностью по всем стандартам. А вот первичные данные, доступ ко всем данным все-таки не был получен у рецензентов, у тех, кто проверял это исследование.
А позвольте вас спросить, а почему? Вот я читаю официальные комментарии по поводу регистрации в вот, Европейским медицинским агентством. Значит, помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов официально заявил, что подготовка документов, дополнительно запрошенных ЕМА, уже завершается. Он также выразил надежду, что представители европейского регулятора посетят Россию с инспекцией до конца года. Риторический вопрос. А какого черта они за 2 года не смогли подготовить документы? Почему они
вот
не...
об этом же и говорю, что почему не было это сделано раньше?
Да, но если... почему? Ну почему? Вот как вы думаете?
Потому что я думаю, что недолжным образом собиралась информация о нежелательных явлениях, о побочных реакциях и нежелательных явлениях. Вот именно эту информацию запрашивали еще после выхода статьи подробную информацию и заметили, что ненадлежащим образом собирается информация о нежелательных явлениях. То есть это различные побочные эффекты вакцины.
Слушай, ну ведь, слушайте, но ну ведь трудно предположить, что специалисты центра Гамалея, там, ну, мягко говоря, научного учреждения с очень большой славной историей, не знали, как происходит регистрация медпрепаратов в европейском сообществе. Уж про Америку я даже и не говорю, тем более, в общем, это притча во языцах. А что им помешало? Вот, или что-то скрывали?
Ну, как вероятно, думаете? Хотели показать в лучшей степени, в лучшем свете нашу вакцину. Действительно, дело в том, что векторные вакцины, они характеризуются наличием побочных эффектов. Они не многие эти эффекты и большинство, подавляющее большинство эффектов не являются смертельными какими-то, очень опасными для жизни и так далее, но они есть. Потому что сопровождается эта вакцинация большим стрессом для организма в плане антигенной нагрузки. Вводится вектор, который имеет свои множество своих антигенов, это аденовирус, и выраженная реакция организма возникает на это. Западные аналоги тоже там есть, точно такие же аналогичные побочные эффекты, да, но конечно, у нас вот какая-то есть культура научная и внутри страны показывать именно только положительные находки, а отрицательные скрывать действительно. Я думаю, что здесь речь шла именно о том, чтобы выглядеть в лучшем свете и что-то не показывать, не демонстрировать. Хотя это абсолютно нормальная международная практика, и нужно ее придерживаться.
Позвольте, да, у нас просто уже скоро закончится эта часть. Да. А последний вопрос очень важный. С вашей точки зрения, не стало ли научное сообщество, ну, прежде всего, центр Гамалеи, те люди, которым было, в общем, поручено разработка, производство, распространение вакцины, заложниками вот этого вот торопливого отчета, который они предоставили Путину еще в 2020 году о том, что мы изобрели, сделали первую вакцину в мире?
Коротко да, ответьте. Конечно, элемент спешки он присутствовал. Стремились позиционировать эту вакцину как первую в мире, и поэтому, возможно, не подготовили полный объем документов именно из-за вот этой спешки.
Ясно.
Кроме этого, требуется очень тщательный, это действительно сложный процесс, наладить сбор информации о всех нежелательных явлениях, максимально их регистрировать.
Артем, спасибо. Мы сейчас уже уходим на перерыв. Артем Гиль был с нами, эксперт Высшей школы управления здравоохранением Сеченовского университета. Ну вот, наконец, мы и услышали мнение компетентного человека, которое вот у всех крутилось на языке, у которых оно у всех сидело в голове. Что же такое происходит? О чем умалчивают? Ну вот взятие Рейхстага к 1 мая заканчивается, ничем хорошим не заканчивается. Вернемся после перерыва.
Этому миру нужен новый герой. И он у нас есть. Это Эдвард Чесноков.
Здравствуйте, друзья! Мы героически продолжаем сражаться с главными угрозами современности.
Мы вместе с нашими чиновниками регулярно говорим, что Россия отличается от этого бездуховного Запада тем, что возвращается к традиционным ценностям, хранит их.
Русские сегодня – это самый угнетенный народ в Европе.
Любите Россию, любите нашу страну.
Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Слушайте по будням в 9 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
Все будет хорошо, ничего не бойтесь.
Программа «С непримиримой позицией». «Утренний Мардан».
И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Новости о вакцинации мы прослушали. Вопросов, на самом деле, по-прежнему больше, чем ответов. Вопросы люди продолжают задавать в чате, трансляции на Ютубе. А ревакцинация снижает иммунитет? Я что, доктор, что ли? Откуда я знаю, снижает она или нет? Я здесь коротко отвечу. На самом деле, вот если читать тот же самый авторитетный журнал «Lancet», которым там год назад мы тут трясли числе, и я тоже трясся о том, что вот, наконец, эти падлы признали спутник, он классный, он работает и все такое прочее. А в этом «Ланцете» в течение года всего каждый день публикуются статьи про ковид, причем одна статья противоречит другой. То это хорошо, то это плохо, то это работает, то это не работает. Кстати, по поводу ревакцинации, по поводу бустерных, так называемых, вакцин, во всем мире тоже единого мнения нету. Вот, их сначала признавали нужными, потом признали ненужными. Сейчас вроде бы опять, ну, в Штатах, по крайней мере, признали нужными, но только для... с оговорками для тех, у кого ослаблен природный иммунитет. Ну, это для онкобольных, там, ну, и людей с другими группами заболеваний. Вот, собственно, что происходит. А у нас нет, у нас официальная позиция, что ревакцинация, да, это очень хорошо. Почему хорошо, никто не знает. Потому что говорят, что типа вот пропадают антитела. Покажите статистику. Мне лень самому. Ну, точнее, не то, что мне лень было самому проверять уровень антитела. Это нужно было делать за свои деньги. А какого черта я должен делать это за свои деньги? Мне что, это интересно было? Мне это было неинтересно. Поэтому я пошел и ревакцинировался. Мардан пошел в июле, ревакцинировался через полгода после вакцинации и спустя 10 дней заболел. Вот это вот частность. Вот, ну как заболел? Ну вот были легкие симптомы. Там я посидел 2 недели дома и вернулся домой. Вот почему я считаю, что лучше вот так вот, чем так, как болели и болеют очень многие. Лучше вот так вот. Вот, я не знаю. А про иммунитет я ничего не знаю. Для того, чтобы разбираться в иммунитете, дорогие мои, нужно учиться минимум 12 лет. А те, кто рассуждают, часто те, кто рассуждают, вообще ничему в жизни не учились. Либо купили свой диплом, либо получили его в какой-нибудь провинциальной путяге за просто так, потому что время было такое. Хватит. Критически относитесь к себе, на самом деле. Уважайте врачей, уважайте тех людей, которые занимаются наукой. Вот я, как человек эпохи Возрождения и сторонник научного метода, приучен и стою на том, что ученые достойны того, чтобы с ними разговаривали, втянув живот и внимательно слушая их ответы. А вот не всякая невежественная сволочь объясняла, как должна быть устроена жизнь. Актрисы, публицисты, отставные спецслужбисты и прочие. Вот так вот. Ладно, сейчас будем говорить про экономику, про газ, про энергопереход, о том, что мы, значит, всех поимели. Но мы продолжаем обсуждать выступление вчерашнее Владимира Владимировича Путина на Валдайском форуме. Естественно, там большой кусок его выступления был посвящен энергетике. Мы же энергетическая сверхдержава. Отвечая на вопрос о газе в Европе, Путин, ну, задал вот свой любимый, применил полемический прием. А при чем тут Россия? Это рукотворный результат политики Еврокомиссии. И обратил он внимание, что Россия только наращивает поставки в Европу, в то время как США недопоставляют. Мол, сами виноваты. Значит, сейчас мы будем вот так вот нелояльно обсуждать решение коллективной российской власти с Дмитрием Прокофьевым, экономическим обозревателем «Эхо Петербурга», автором телеграм-канала «Деньги и писец». Я всем традиционно рекомендую подписаться. Сам давно подписан, люблю читать. Дмитрий, приветствуем.
Здравствуйте.
Слушали вчера выступление гаранта?
Я обычно не слушаю, я читаю документы. Вот я вообще, как экономист, я не доверяю никаким словам, от кого бы они ни исходили. Я смотрю документы, смотрю статистику, и я читал заседание правительства с участием высшего руководства, да, где наш министр, где вице-премьер наш по энергетике Александр Новак, человек, который прекрасно энергетику знает, и, соответственно, он говорит, что последствия вот этой всей газовой истории, например, он комментирует на газовых рынках, да, он говорит, что через отсутствие энергии мы получаем рост на сельскохозяйственные удобрения. Почему? Потому что не хватает энергетических мощностей для производства аммиачных удобрений. Они растут в цене, растут в два раза азотные удобрения. Это приведет к росту цен на продукты. И мы видим, как у нас растут на продукты. У нас уже 5 лет не было такой продуктовой инфляции. То есть вот за все эти истории с европейским газом граждане тоже здесь в России платят. Платят повышением цен на продукты, которые они... И зампред ЦБ Заботкин говорит, что да, европейская инфляция, вызванная и газом, и всеми этими историями, она вместе с импортными товарами приходит в Россию и тоже дорожает. Вот так.
Вот смотрите, я хотел с вами обсудить вот такой вот геополитический аспект вот этого большого тейка Путина относительно газового рынка, потому что, ну вот, он даже не пытался скрывать, что он очень доволен. Он на предыдущей вот своем публичном выступлении, где у него интервью брала прекрасная женщина с красивыми длинными ногами, тоже с удовольствием говорил про газ, вот, про то, как взлетели цены в Европе, про то, как европейцы сами себя выпороли, видимо, будут пороть еще какое-то время. Ну, в общем, Россия опять всех переиграла. А с вашей точки зрения, вот этот вот очередной подарок судьбы, который Российской Федерации выпал в виде высоких цен на энергоносители, это вообще повод для оптимизма или нет? Ну, вот вы уже сказали о том, что мы тоже будем платить. Естественно, конечно, и за бензин, и за хлеб, за все подряд. Но вот с точки зрения геополитики, есть ли у нас хоть один повод радоваться?
Слушайте, я смотрю, вот у нас ровно такая же история была в октябре 1973 года, да, когда идет война судного дня, ее Сирия и Египет проигрывают и вводят нефтяное эмбарго. Страны ОПЕК и Сирия и Египет вводят нефтяное эмбарго против стран, которые поддерживали Израиль. И в ноябре 1973 года Никсон обращается к обращению к Конгрессу, говорит, что американцы должны экономить, нужно отказываться от вот этих роскошных американских автомобилей, нужно закрывать офисы. Цена на нефть взлетает в три раза. Она, угу, была, угу. Она была 4 доллара за баррель, она становится 12 долларов за баррель. Это еще те доллары.
Да-да-да, это как сейчас 120, наверное.
Другая история. Да? Это себе представьте, как не как 120, вот представьте себе, как сейчас бы, ну, условно, нефть была бы там 50-60, и вдруг она 250. Угу, да? Вот у нас летает в разы это все. И действительно в Европе вспышка инфляции, там экономика парализована. Во Франции приходят, там сходят специальные комиссии, которые проверяют, выключен ли свет. Вот как сейчас маски проверяют, да? А тогда реально ходили и штрафовали, если у тебя лампочка лишняя горела. Вообще невероятное что-то. Вот. И страны, вот эти нефтяные страны, они начинают купаться в деньгах. И вопрос, а потом-то что? Советский Союз тоже на этом поднагрел руки, да, он вот весь этот развитой социализм мы оплачивали этими нефтедолларами. А что потом? Вот, и во всех остальных сырьевых странах, да, элита там разбогатела, и она те же самые деньги отгрузила на Запад, да?
Ну, смотрите, я вам как бы вот в рамках полемики предложу пример. Да, есть, конечно, какая-нибудь Ливия, которая просто кончилась после этого нефтяного бума 70-х, 80-х годов. Есть Объединенные Арабские Эмираты, которые провели модернизацию, и вот и все. У них там даже, значит, стальные какие-то заводы, есть какая-то индустрия. Они не просто вот ходят с золотыми мобильными телефонами, а что-то еще и делают.
Правильно. Но почему? Потому что в Арабских Эмиратах есть четкое понимание, чья собственность. Да, арабские шейхи, они не изображают из себя бескорыстных слуг народа. Они говорят, да, мы разбогатели, это наше, и мы так или иначе со всеми будем делиться. Мы допускаем народ своей страны к распределению этого богатства. Да? Это вопрос в том, что они не сомневаются в своих правах на собственность. Mm-hmm. Они... ничего. Они действительно вкладывают в свою вот эту вот маленькую страну на маленькое население. У нас тоже для маленькой части населения у нас экспортная экономика работает превосходно, и в там несколько миллионов человек, которые вокруг нее крутятся, они в полном шоколаде. И это все им обеспечивается. Но если бы мы хотели бы, допустим, мы пока не видим вот этих газпромовских всех сверхдоходов, да, вот этих всех геополитических дивидендов, мы не видим здесь, мы не видим в наших кошельках этого. Вот в Арабских Эмиратах видит население это, а мы не видим, и как не видели другие. Прекрасно, дай бог здоровья акционерам «Газпрома», дай бог здоровья хозяевам газовой трубы.
Вы как-то аполитично рассуждаете, как же величие России, простите меня, как же вот место России на мировой арене, вот на этих фотографиях, где собираются лидеры великих стран?
Слушайте, я считаю, что Россия состоит из людей. Россия – это страна людей. Меня волнует величие русских людей. Меня волнует величие и доходы каждого русского. Потому что экономисты знают, что экономика – это наука о людях. И мне интересно, сколько... Что вот Россия, она состоит... Это 140 миллионов русских людей. Давайте называть, там, не буду слово «россияне». Будем говорить
«русские люди». Вот в этом эфире запрещено говорить слово «россияне». За это сразу отключают.
Вот так вот, и русские люди, да. И давайте мы будем смотреть благосостояние 140 миллионов русских людей. И если каждый из них будет уверенно совершенно смотреть, он будет знать, что он будет завтра жить лучше, чем живет сегодня, а послезавтра лучше, чем завтра, вот никак, и покупать себе, что хочет. Совершенно другая история. Вот. Давайте здесь так измерять
благосостояние. Дмитрий, сейчас мы уйдем на короткие новости, на полтора минуты, не отключайтесь, потом вернемся, продолжим разговор. Я напоминаю для наших радиослушателей и зрителей Ютуба, что со мной в эфире Дмитрий Прокофьев, прекрасный экономист, ведущий «Эхо Петербурга». Вот он в Петербурге, можете себе представить, в Петербурге тоже есть хорошие люди. Вернемся, продолжим.
Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте, и снова Сергей Мардан на радио «Комсомольская правда». Разговариваем с Дмитрием Прокофьевым про вот ту часть вчерашнего путинского выступления, которая касалась энергетики, энергетического кризиса в Европе, о том, что, ну так это вот звучало как бы, может, у меня в голове звучало, может, я ошибаюсь, но что, в общем, как бы Россия поставила Европу на колени, и такие, в общем, мы снова всех переиграли. Дмитрий, у меня вопрос к вам следующий, вот то, что звучит сейчас практически открытым текстом, ну, естественно, Путин об этом вслух говорить не стал, а про это другие разные люди говорили о том, что, вы хотите увеличение поставок российского газа, ну, вы сейчас замерзнете, вот, пидорасы, абстракционисты. Можно это слово говорить в эфире? Не знаю даже. Так сертифицируйте по-быстрому «Северный поток-2», и все будет хорошо. Вот они сертифицируют, вот вам внутреннее чувство что подсказывает? Или они, как президент Никсон, порекомендуют, завести второе одеяло?
Вы знаете, пока не видно, чтобы они его сертифицировали. Потому что они понимают, что если сейчас пойти вот на эту сертификацию, да, то, во-первых, совершенно не факт, что будут увеличены поставки, кстати. Ну, конечно, идея была, да, создать этот поток для того, чтобы обходить Украину. Да, и идея такая, что мы построим отдельные вот эти вот пути прокачки для того, чтобы газ пустить в обход Украины, да, любой ценой. И, соответственно, вот эта ситуация. Не знаю, потому что если сейчас допустить этот северный поток, да, а где гарантия, что пройдет какое-то время, и опять по каким-то политическим соображениям Европе будут отключать этот газ? Ведь сейчас, например, нарастив объемы газа, которые качаются через другие сети, «Газпром» мог заработать бы колоссальные деньги. Вот он же не продает по этим ценам. Ведь еще раз, цены высоки, потому что нет реального этого увеличения поставок. Да, это как, знаете, магазин. У вас есть покупатель, который готов заплатить, но вы ему ничего не продаете. Это не значит, что вы можете говорить сколько угодно, что вот вы его поставили в сложное положение. Но это не значит, что у вас эти деньги появились.
Слушайте, я прошу прощения, я вот сейчас не иронизирую, но вы опять аполитично рассуждаете. То есть, что такое лишние 2, 3, 4, 5 миллиардов долларов дополнительно, которые мог бы заработать «Газпром», увеличив поставки через украинскую трубу, когда это объективно противоречит вот очень долгой и, с моей точки зрения, правильной геополитической игре под названием «Запуск Северного потока-2». Вот, но вопрос-то другой. Удастся промять европейцев, как вы думаете, или нет?
Каждый день этой геополитической игры оплачивают русские люди.
Что вот делать?
Для кого-то 5 миллиардов, о которых вы говорите, это больницы, это пенсии, это лекарства, это прививки, это выплаты для людей, да, это деньги, которые не попадают в страну, не обращаются в налогах. То есть в эту игру играют, платят за эту политику платим мы все
как Как всегда, да? За войну платят граждане, естественно, за любую за войну платят всегда платят подданные.
Никто, да, но им никто не говорит, что куда эта война ведет и какие цели мы в конце концов преследуем, да? Какие цели у этой, как мы говорим, у этой войны. Пока мы видим, что у нас есть элита, которая купается в роскоши, живет совершенно там в новом Эдеме, в золоте, знаете, такая вот золотая антилопа, которая, помните, этот мультфильм чудесный советский, где вот бьет копытом золотая антилопа.
Да, помню, конечно.
Правители бегают по этому золотому потоку, там, по лестнице, по золотым монетам. Та же самая ситуация, но это никак не попадает нам. Если, как вы говорите, страна воюет, то хотелось бы понимать, как мы видим мир после этой войны, или мы так для удовольствия это просто продолжаем?
Слушайте, а вот смотрите, опять-таки в рамках дискуссии я тут присоединюсь и к Путину, и вот к тем, кто Путина всячески озвучивает и пересказывает, и расшифровывает. То есть у нас такой, как бы, вообще вполне себе брежневская формула возникает. Да, сейчас, дети, мы с вами обсудим гениальное творение «Малая земля». И тем не менее, вот когда Путин говорит о том, что Европа во многом сама виновата, но это же правда, они же не стали контрактовать долгосрочно дополнительные объемы, они действительно облажались вот в прогнозах потребности своей в газе. Какого черта, в общем, мы должны увеличивать поставки? Россия-то заинтересована в долгосрочных контрактах, а то сейчас мы им дадим, а дальше скажут опять, ну, о чем будем контрактовать? Не-не, вы поставите нам и так. Нет?
Значит, смотрите, да, Европа здесь промахнулась. Энергопереход, вот вся эта история с энергопереходом, с возобновляемой энергетикой и так далее, это очень дорогая и сложная история, да? И там действительно не самая лучшая, на мой взгляд, энергопереход не самая лучшая политика, но это долгосрочная политика. Европа будет играть в долгую. И давайте. И вот сейчас на самом деле Европа на эту ситуацию смотрит с другой стороны. Она говорит: ну вот, русские показали себя, какие они партнеры. Да, вот мы они показали, что нет там никакого бизнеса, есть, да, есть политика, которую они проводят. Мы готовы им в этой политике подыгрывать, или действительно, тогда уж мы вложимся серьезно там, в третье одеяло, в сжиженный газ, будем решать эти проблемы. Мы видим, что для русских это не бизнес, для русских это политика, для русских это война. Да? Ну, значит, будем воевать, значит, будем идти на отказ. Что будет, если действительно Европа упрется рогами?
Да, вот что будет.
Отказаться. Вот что будет, если, понимаете, если будет, представьте себе обратный эмбарго, представьте, что Европа говорит, ну хорошо, ребята, нам будет очень плохо, но мы отказываемся от поставок вам, мы отказываемся от закупок у вас, да? Вы но, что думаете, но, Китай? Но, Китай, но, Китай но, первым делом выкрутит руки, Китай скажет, и мы, ну все, ребята, мы просто забираем.
Да? Но это же невозможно, вы же понимаете, простите, что они не могут там, ну вот в ближайшем горизонте отказаться от поставок российского газа, никак.
В ближайшее нет. Да. Европа, понимаете, Европу уже много с разных сторон пытались съесть, а она все пока стоит и держится, так же, как и Америка. И для Европы это в ее истории, да, это тяжелый, неприятный, но не критичный эпизод.
Ну, то есть, да? Это очередной просто кризисный момент, который они постараются очередной пережить тяжелый, так, как они привыкли. Очередной кризисный
момент, который они переживут и не такое видали, да. И не такое видали, тяжело, плохо, но никто не спорит. И никто не отменяет того факта, что все равно основной массив денег, которые вот хозяева газовой трубы получают, могли бы получить, они все равно в Европе. Здесь у себя в России люди не могут договориться, чтобы кому что принадлежит, чтобы не бояться, что это завтра товарищи по коллективу не отберут. Понимаете? У Европы вот это сильнее, вот эти гораздо сильнее преимущества. Газпром все равно судится по европейским законам.
Это правда.
От этого не отказаться, не уйти.
Это очень верное замечание, вот. Спасибо.
И куда мы выйдем из этого конфликта, пока что мы только за него платим.
Ясно, спасибо большое.
Спасибо.
Ну что, друзья мои, вот вы услышали мнение Дмитрия Прокофьева по поводу очередной перемоги относительно газа. А тут есть две крайние позиции. Вот я придерживаюсь позиции такой, ну, условно-имперской, условно-оптимистичной. Я считаю, что Россия проводит, ну, рискованную, жесткую политику, но альтернативы особо разумной нет. Я считаю, что было абсолютно верное решение, стратегически верное решение строить обходной путь, обходную трубу вокруг Украины, само собой. Да, я стою на том, что украинское государство должно быть разрушено, и это является главной целью. Русский народ должен воссоединиться. Вот. А то, что за войну приходится платить подданным, всегда за войну приходится платить подданным. Но в чем Дмитрий, безусловно, прав? Это в том, что здесь хорошо бы, чтобы в войне принимали участие все, чтобы все вот в этой полковничьей шинельке ходили. Как государь-император Николай Александрович II, вот он ходил в полковничьей шинельке со скромным Георгием в петличке. Вот я хотел бы, чтобы и все остальные в российской власти ходили бы тоже вот в этой шинельке. Чтобы за войну все платили, а не только подданные заправляли макарошки рапсовым маслом. В этом смысле я прав. А то, что «Газпром» по-прежнему судится по европейским законам во всяких стокгольмских арбитражах, а совсем не в московском арбитражном суде, и это тоже правда. Ну, это данность, по этому поводу что переживает-то? Ну, так оно и есть, да. Россия – часть глобальной экономики, и, собственно, как бы та политика, которую проводит современная Россия, это попытка отвоевать максимально комфортное, максимально значимое место в этом глобальном мире. И ничего другого быть не может. Но можно ли встроиться в этот мир на чужих правилах, на чужих условиях? Ну, я тоже исхожу из того, что пытались. Ну да, по неопытности, да, сравнивать 2021 год и 1991 было бы глупо и даже подло, это манипуляция. То есть сравнивать любого российского чиновника сегодняшнего там, с какими-нибудь бывшими, там, вчера еще советскими людьми в 1991-1992 нельзя. Даже близко этого опыта ни у кого тогда не было. Все на ощупь, все вслепую, но тем не менее. России, да, в общем, России не предлагали войти в этот большой глобальный мир даже на общих правилах. Ну, поэтому пришлось как-то крутиться, учиться на ходу, да, криво, косо, где-то не работает, где-то болит, деньги выводятся. Да, сволочь жирует всякое. Ну, что ж делать? Видели, знаем, проходили. Это не драматично. Опять-таки, возвращаясь к первому тезису, с чего начался сегодняшний эфир о том, что капитализм изжил себя. Да ни черта он себя не изжил. В этом капитализме всем по кайфу. 100 тысячам семей по кайфу. Вот поэтому они оставят все как есть. И это хорошо. Потому что возвращаться в новый социализм лично мне не хотелось бы. Значит, наш эфир заканчивается. Я всем желаю опять повторно хороших выходных. Подписывайтесь на телеграм-канал Мардан и пишите мне в инстаграме. Все тому же Мардану. Услышимся в понедельник. Пока.
Утренний Мардан.